Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. В Ереване уже 3 дня протестуют против назначения премьер-министром Армении, бывшего 10 лет президентом, Сержа Саргсяна. Перед окончанием полномочий Саргсяна Конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть теперь уже в руках главы правительства. Что происходит в Армении? Возможно ли там началась бархатная революция или вот этот стихийный протест погаснет? Обсудят наши гости. В студию придет публицист Ашот Джазаян, по скайпу с нами политолог Евгений Ихлов, и из Еревана с нами на прямой связи по скайпу из Бюро «Радио Свобода» международный эксперт, в прошлом депутат парламента Армении Аванес Игитян. Вот попробуем разобраться, что в Армении. Начинается ли действительно цветная революция? Я хотел бы, чтобы сейчас нам дали связь с Ереваном, с места события. Насколько я понимаю, сейчас там проходит митинг протеста. Добрый вечер, Аванес. Что вы скажете? Что это такое? Потому что в России люди знают о происходящем крайне мало из сообщений государственного телевидения.
Прежде чем попробовать объяснить, что это такое, я попробую сказать, что это не такое. Потому что в разных средствах массовой информации, особенно в российских, а также со стороны довольно-таки высоких, так скажем, должностных лиц России на уровне там, заместителя комиссии Думы и так далее, наши события в Ереване представляются как Майдан, использование международных структур, намекают на американские какие-то действия. Ну, если есть такой анализ, это значит, что люди не понимают ни Армению, не понимают, что такое Майдан, и не понимают, что такое сегодня, так скажем, международное влияние. Чтобы понять, что произошло в Армении, нужно вернуться, ну, хотя бы как минимум так, в 2008 год, когда Серж Саргсян избирался президентом республики. И тогда уже было ясно, что Серж Саргсян избрался довольно-таки сомнительным способом. Предыдущий президент Роберт Кочарян сделал ему такую услугу, как использование, неадекватное использование со стороны полиции силовых методов. Были убиты люди, разогнали митинг. И вот за колючей проволокой, произведя инаугурацию, Серж Саргсян стал президентом. В дальнейшем, на следующих выборах, тоже очень сомнительным способом, с использованием ресурсов и, так скажем, финансовых возможностей, его партия провела его на второй срок президентом. И вот в этой ситуации Серж Саргсян объявил о том, что Армении нужна новая структура, парламентская, так скажем, форма правления, и то, что он готовит референдум. На обвинение многих политических, общественных деятелей, на обвинение оппозиции, а также, чтобы успокоить своих, скажем, коллег своей партии, Серж Саргсян сделал, по моему мнению, одно из лучших выступлений в своей карьере. Он сказал, что любое использование, так скажем, срока правления больше 2 сроков в любой стране нецелесообразно, это приведет к диктатуре, к авторитаризму и так далее. И он говорил действительно, на мой взгляд, искренне. И тот факт, что Конституция со скрипом, там, с фальсификациями прошла, может быть, благодаря именно этому выступлению Серж Саргсяна, когда он поклялся, скажем так, в кавычках, перед избирателями, перед своей партией, перед оппозицией, о том, что все это изменение модели он делает не для того, чтобы найти лазейку для продолжения властвовать. В дальнейшем он пригласил из-за рубежа, скажем так, да, Карена Карапетяна премьер-министром, других, скажем так, людей, которые были далеки от армянской палитры политической. И вот все шло к тому, что, во всяком случае, 2-3 месяца назад, что Серж Саргсян решил пойти из, не то чтобы в отставку, но, так скажем, в политическую партийную так, структуру и таким образом влиять на Армению. Тот факт, что во время парламентских выборов с использованием административных ресурсов, с использованием финансовых средств республиканская партия смогла себе сделать большинство, о чем есть во многих международных докладах информация, это не важно. Но, тем не менее, я бы подчеркнул следующее, что вся эта атмосфера изменения Конституции и создания большинства велась к тому, что Серж Саргсян готовит какую-то передачу власти хотя бы внутри своей партии, скажем так. И вот произошло то, что произошло с какого-то момента, где-то месяц назад, партия начала говорить, что другого кандидата у них нет, что у них есть только Серж Саргсян. О том, что они завоевали это право, там, я не знаю, купили себе или получили это право выдвинуть, кого они хотят. И начали называть кандидатуру Сержа Саргсяна. Этот факт, конечно, был воспринят не только со стороны оппозиции, но и со стороны общества, как нарушение каких-то обещаний. И обещание в виде выступления Сержа Саргсяна о том, что он не намеревается менять структуру и создавать модель под себя. О том, что во время выборов республиканская партия выдвинула на передовую двух своих незапачканных в коррупционных скандалах представителей. Это руководитель списка Виген Саргсян, который сегодня занимает должность Министерства обороны, и также приглашенный Карен Карапетян, который вел всю предвыборную кампанию, показывая, что он новый человек и он будет премьер-министром. И вдруг вот случилось то, что случилось, и сегодня очень многие в Армении видят в том, что происходит в Армении, как переход к этому принятому, назовем так, азиатскому стилю правления, когда тот или иной правитель создает под себя законы и создает себе возможность получать власть бесконечно и передавать ее по наследству. Такой маленький султанат. Тот факт, что некоторые авторитетные организации, вот в частности Freedom House, уже называют события в Армении как переход к авторитарной форме правления, как отход от демократических шагов, лишение общества возможности формирования власти, это уже должно быть таким звонком предупреждения для властей, что у Армении будут проблемы на международной арене. Сегодня власть имеет, как я уже говорил, проблемы не только с обществом, а также с международным цивилизованным сообществом. Еще есть один фактор, который приводит к тому, что ситуацию в Армении можно назвать нестабильной стабильностью. Да? Это когда мнение в обществе или, скажем, оппозиционный настрой в обществе не имеет пропорциональное присутствие в парламенте. Даже по соцопросам провластных социологов Серж Саргсян имеет 24% поддержки как премьер-министра. А в парламенте то, что он получил, да, 70%, это не соответствует. И вот имеем то, что имеем. Имеем сегодня протест в обществе, и часть общества в виде того, что происходит, под лидерством депутата парламента, одного из руководителей оппозиционной фракции Никола Пашиняна. Вот мы
скажите, пожалуйста, Аванес, а вот все-таки лидер протеста Никол Пашинян, вот насколько это сильная и серьезная фигура, насколько он пользуется популярностью сейчас в Армении, и в чем, собственно, его сейчас программа? Все-таки, несмотря на протесты, Саргсян назначен, идут назначения и переназначения в министерствах, вице-премьеров, вся та же команда. пропаганда. То есть получается, что вот эта уличная оппозиция проиграла, но не сдается. За что она борется?
Я думаю, что уличная оппозиция, то, что вы назвали, или же Никол Пашинян, они понимают, конечно, что сам факт процесса избрания в парламенте они предотвратить не смогли бы. Ни заявлениями, ни физическим закрытием дорог. В конце концов, руководящая партия и приданная к ней, скажем так, другая партия, как коалиционный союзник, имеют достаточно голосов, чтобы провести кого угодно и когда угодно в парламенте. То, что ведется сегодня на улице, я думаю, что это попытка создать дискомфорт для власти, показать Серджу Саркисяну, что в народе нет, скажем так, такого восторга а тем, что он создал себе предпосылки руководить на третий срок, а может быть на четвертый, а может быть вечно, потому что данная конституция, я думаю, позволит ему всегда быть лидером, если он того захочет. Да, но смотрите, я бы показал бы следующий факт, да, факт наоборот. Вот, допустим, республиканская партия говорит, что она получила там, или купила, но это я добавляю, купила себе право там, иметь большинство в парламенте и получили 800 тысяч голосов от населения. Если сюда добавить голоса их союзников, то получается, что около миллиона в Армении вроде бы дали право, да, или большинство им. И если мы возьмем любую цивилизованную страну, то должна была быть какая-то радость, да, в обществе, что в конце концов их кандидат выиграл, в кавычках или без кавычек, право быть, руководить страной. Но сегодня в Армении в народе не видно особого восторга. И кроме того, то, что делает Никол Пашинян, он, я не знаю полностью, конечно, всех его планов, но на сегодняшний день он показывает предпосылки гражданского неповиновения. Часть общества в дальнейшем, та часть, которая пассивно не поддерживает то, что произошло, может быть, она присоединится к ним или нет. Это покажет время. Но одно же сегодня ясно, да, что последние 10 лет то правительство, которое есть и которое будет, по всей видимости, Серж Саркисян со своей партией, они не могут обеспечить тот рост, даже тот рост, который они обещали.
Господин Агитян, а вот можно ли дать оценку вот этому длительному десятилетнему президентскому правлению, собственно, плюсы, минусы, вот как-то коротко оценить?
Ну, давайте так, да, чтобы отойти от субъективных подходов, субъективных интерпретаций, которые может дать любой эксперт, особенно если он ангажированный или эксперт власти. Давайте просто возьмем некоторые индикаторы развития страны. Да, это прежде всего, если взять чисто внутреннюю экономическую подоплеку, то это прежде всего рост платежеспособности населения и возможность на среднюю зарплату купить больше необходимых товаров. Здесь в Армении замечен довольно-таки большой откат, несмотря на то, что власть постоянно дает какие-то цифры, там 7,5% роста и так далее. Но мы видим, что рост зарплаты или пенсии в Армении роста не было. Была довольно-таки большая инфляция, было подорожание основных товаров и сегодня коммунальных услуг. И сегодня население имеет возможность купить намного больше, намного меньше, чем это было в прошлом или позапрошлом году. Одним из важных внешних индикаторов, это же, конечно, внешние иностранные прямые инвестиции. Буквально все, да, только ленивый в республиканской партии не говорил или не обещал о том, того, что и Серж Саркисян, и новый премьер-министр Карен Карапетян, исходя из условий, которые они создают, или исходя из личных связей, они создадут приток, огромный приток, говорилось о миллиардах внешних инвестиций. Но возьмем просто цифру за прошлый год, после снижения всех-всех и отхода из Армении основных иностранных инвесторов, инвестиции в прошлом году составили 250 миллионов долларов. Ну, чтобы понять, что это такое, да, и не будем сравнивать с Латвией, где только 9 миллиардов вошло в недвижимость, будем сравнивать хотя бы с Грузией, где в прошлом году приток внешних прямых инвестиций составил 1 миллиард 900 тысяч. Это в 7,5 раз больше, чем в Армении. Из Армении идет отток не только финансов, но и также населения. Это очень-очень существенный и болезненный фактор для Армении. В Армении, несмотря на то, что за последнее время правление Сержа Армению покинуло, по официальным данным, 370 тысяч населения, будем считать, что это те люди, которые не могли найти здесь работы, то безработица в Армении по тем же официальным данным увеличилась на 0,2%. Бедность, если будем считать, что люди из бедной, скажем, из бедности также покидают Армению, рост бедности в Армении составил 2%. Сегодня, я не знаю даже, это назвать третью или половину населения, но примерно миллион населения для Армении, где официально считается 3 миллиона, находится ниже того уровня бедности, который принят считаться и принят в расчет со стороны власти. То есть ситуация, она ухудшается. И если мы сюда добавим сомнения со стороны населения, что вопросы безопасности, связанные с вооружением Азербайджана, связанные с агрессивностью Турции, они не растут, и наоборот, внутренняя политическая слабость власти может также повлиять на снижение, скажем так, гарантии безопасности, то вот мы имеем такую плачевную картину и никакой перспективы, никакой гарантии роста со стороны населения. Вот в такой среде, при таком контексте и атмосфере мы имеем те протесты, которые сегодня происходят на улицах не только Еревана, а также некоторых городов Армении.
Да, Ванесса Гитяна из Еревана с нами, и мы продолжим наш разговор. Я к политологу и публицисту Евгению Ихлову в Москве обращусь. Евгений, добрый вечер. Ну вот бедных стран достаточно много в мире, и такие вот массовые протесты, цветные революции происходят отнюдь не везде. Вот в той же Армении, если посмотреть, как с вашей точки зрения, есть ли сейчас потенциал для того, что мы называем бархатной цветной революцией, потенциал для массовых серьезных протестов, которые либо меняют власть, либо очень сильно на нее влияют?
Понимаете, я не очень правда понял, почему предыдущий коллега счел слово «Майдан» ругательством и старательно отмежевался от того, чтобы назвать происходящие события в Армении, в Ереване, Майданом. Но если считать так, что Майдан – это стационарный, перманентный митинг, то в Армении сейчас нет Майдана. Говорить о революционности ситуации, а не только всплеске протеста, можно будет, когда мы поймем, насколько за несколькими десятками тысяч одновременно выходящих демонстрантов стоит остальное общество. Революция, она может быть и не прийти к победе, но за революцией обычно понимаются, когда митингующие только авангард общества. Но все общество, почти все общество негодует, требует перемен, требует смены власти. Например, как это было в Армении и в Нагорном Карабахе 30 лет назад. Я просто, или как это было, соответственно, в ноябре-декабре 2004 года в Украине, события, которыми я вижу очень четкую параллель, потому что тогда выступления начались именно в связи с планами ввести в Украине парламентскую республику для того, чтобы сделать пребывание предыдущего президента, значит, Украины, значит, за пределы вот этого, то, что в России мы недавно сходили с ума по поводу вот этой проблемы не больше 2 сроков подряд. Так вот и здесь, да, не больше 10 лет подряд. Я не могу сейчас судить визуально, дистанционно, насколько, значит, все армянское общество или большая часть армянского общества проявляет такое активное недовольство существующим положением дел, существующим режимом, чтобы можно было говорить, что это именно общенациональный подъем, а не действие только части протестного общества, как это было в России, значит, с декабря 11 там, по май 12 года.
У нас на линии сейчас секретарь Союза журналистов России Ашот Зазаян, который, к сожалению, попал в пробку, но ничего, мы сможем сейчас поговорить. Ашот, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли вот в связи с этими протестами нечто, то, что называется расколом элит в Армении? Есть ли серьезные силы, которые могут поддержать оппозицию, недовольную, судя по всему, и социальными проблемами, и экономическими, возможно, отчасти внешней политикой? Ну и вот, собственно, этим не очень демократическим, так сказать, продлением полномочий Сержа Саргсяна уже в роли премьера.
Спасибо большое. Я надеюсь, что я все-таки доеду до редакции. Но что я хочу сказать по поводу ситуации в Армении? Я хочу сказать, что надо сейчас учитывать и появление нового, тоже весьма весомого игрока в лице нового президента Армении, Армена Саргсяна, который фактически, я могу сказать, я отчасти с коллегами согласен, что есть какая-то социальная напряженность. Я недавно был в Армении, буквально вернулся оттуда неделю тому назад. Мы ездили туда с российскими журналистами и как раз участвовали в инаугурации, встречались с президентом новым Армении, 4-м президентом. И хочу сказать, конечно, Никол Пашинян, он возглавляет некоторым образом вот ту социальную апатию, которая присутствует в Армении. Это есть и это ощущение. Есть, можно сказать, что ряд упущений, недостатков в работе нынешнего правительства. Но, ну, в основном это, на мой взгляд, это то, что касается, вот, условно говоря, направления внешнеполитической деятельности, где Армения могла сыграть очень большую и серьезную роль. Потому что очень много геополитических вопросов в регионе проходит мимо Армении, начиная от трубопровода, заканчивая железными дорогами и всякими другими коммуникациями. В этом плане, конечно, и в плане того, что о чем неоднократно, кстати, говорил и президент Серж Саргсян, о той коррупции, о том, что недостаточно борьба с ним. С другой стороны, я так огульно не могу говорить о том, что в Армении все там плохо. Все-таки, если так рассматривать, то могу сказать, что он совершил очень важные несколько вещей. Он фактически наладил и создал вот этот военно-политический союз с Россией, что, мне кажется, очень важно стратегически. Он фактически начал работу серьезную с Евросоюзом по поводу возможного участия Армении более активно, так сказать, в деятельности и в работе Евросоюза и иметь возможность с ним общаться и торговать. И, кстати, я думаю, что с приходом вот нового президента Армении, то очень возможно, что армянская диаспора и Армения, армяне, армянство по всему миру может стать очень важной новой матрицей взаимоотношений между Европейским и Евразийским союзом. И, кстати, мне кажется, это может нести какие-то новые коррективы в новых взаимоотношениях между экономическими блоками. Вот. И у меня такое ощущение складывается, кстати, что вот с приходом, я не так пессимистичен по этим всем историям, потому что я вспоминаю, что Никол Пашинян известный журналист, он довольно долго возглавляет оппозиционное движение. Но, например, мне кажется, что это связано и с тем, что, так сказать, весенний такой период, и народ уже, так сказать, давно не выходил на площади. Но хочу сказать, что есть возможность. Я всегда за диалог, который идет в условиях парламента, в условиях парламентаризма. Тем более, что я говорю, что появился новый, довольно-таки серьезный, так сказать, новая серьезная часть ветви власти, совершенно новая, вот новый президент, которому, так сказать, испытывает уважение и диаспора, и элита в Армении, и диаспора по всему миру армянская. Мне кажется, что есть возможность выхода из ситуации. А что касается, вот, конечно, этого движения, ну, мне кажется, самое главное, народ имеет право на свободу собраний, митингов. Единственное, конечно, еще хочу отметить, в Армении очень спокойно относятся ко всяким митингам. Я вспоминаю буквально год тому назад, когда были молодежные вот эти, так сказать, митинги по поводу тарифов, и они закрыли тоже основную часть улицы, основную артерию, играли там футбол и волейбол. И я вспоминаю, что как к ним относилась милиция и руководство. Мне кажется, что здесь очень важно, чтобы не выходить за нормы закона и, собственно говоря, пытаться быть в норме закона. Мне кажется, это очень важная история для армян и для Армении на нынешнем этапе. Вот, собственно говоря, такое не короткое такое мое отношение к тому, что происходит в Армении сейчас.
Спасибо, Ашот Джазаян. Мы вернемся к разговору с Ереваном. Экс-депутат парламента Армении, уважаемый международный эксперт Иванис Агитян с нами опять должен быть на прямой линии. Я хотел бы вас спросить вот о чем. Действительно, наш коллега сейчас сказал о роли президента. Но вот у Армена Саркисяна есть возможность сыграть какую-то роль в этом противостоянии, скажем, попытаться каким-то образом выступить медиатором, хотя у него полномочий, я так понимаю, в связи с изменениями в Конституции не так много, как-то вот стать таким переговорщиком. Это есть такая возможность или нет?
Ну, во-первых, я просто хотел бы добавить, что я не имею ничего против Майдана. Я имел в виду то выступление заместителя Госдумы по связи с соотечественником, что он назвал то, что происходит в Армении, так скажем, происками Запада, и что это финансируется и приносится извне и так далее. Что касается Армена Саркисяна. Смотрите, да, Армен Саркисян довольно-таки уважаемый международный политический деятель. Все три президента в трудное время приглашали его на ту или на другую должность, в том числе премьер-министром Левонтер Петрусян или послом Роберт Кочарян и тот же Серж Саркисян. Но смотрите, что произошло в Армении, и я бы сказал, что явилось также предпосылками сегодняшних протестов. Роль президенту отведена в Конституции довольно-таки размазанно, и в каком-то смысле не Конституция определяет его полномочия, а в Конституции статьи делают ссылки на закон, который даст ему возможность того же, значит, помилования или заниматься внешней деятельностью и так далее. Смотрите, что оставила властная правящая партия с помощью законов новоназначенному, новоизбранному, скажем так, президенту Армену Саркисяну. Фактически, будучи гарантом Конституции, это единственная статья, которая записана в Конституции эмпирически, без ссылок на каких закон, это гарант Конституции. По всем другим статьям, то, что возможно было передать президенту из полномочий, ему не было передано. Даже вот смотрите, да, будучи гарантом Конституции, президент Армении лишен права участвовать в заседании правительства. Вообще, это другой вопрос, то, что заседание правительства по законодательству готовилось специально для Сержа Саркисяна этаким закрытым органом, куда запрещен вход, скажем так, не только журналистам, но также и депутатам, и тому же, повторюсь, президенту, который является гарантом Конституции. И как он будет смотреть за Конституцией, если он из средств массовой информации может только следить за тем, что происходит в парламенте, в правительстве, и то, и это невозможно. Президент Армении не может быть членом Совета Безопасности и не может участвовать даже в Совете Безопасности. Ну как же так, да? Вроде бы глава государства записана в Конституции, вроде бы гарант государства и гарант безопасности. Каким образом президент может участвовать в процессах, важных процессах Армении? Я, конечно, соглашусь с Ашотом Джазуяном, который, по всей видимости, знаком также с деятельностью Армена Саркисяна, который хотя бы в том, тот факт, что он никаким образом не замешан в тех коррупционных скандалах в Армении или международных, уже тот факт достаточен для того, чтобы он мог бы быть приемлемым, скажем так, человеком для оппозиции, для некоторой части общества или для правительства. Но сегодня сама правящая партия выдавила его из всех процессов, в которых он мог бы, повторюсь, с помощью законодательства участвовать. Тот факт, кстати, раз уж об этом заговорили, то, что власть в преддверии назначения премьер-министром Сержа Саркисяна лишило гражданское общество участвовать в каких-то процессах, или же лишило возможности журналистов участвовать в таких важных процессах, как заседание правительства, и я уже не говорю о том, что даже армянская мэрия закрыла возможность прямого освещения совета, скажем так, города, да? То есть это уже тенденция. И вот в этой ситуации Серж Саркисян становится супер-премьер-министром и даже в этом статусе занимается не решением проблем, которые, скажем так, волнуют общество, да? И назначив того же Армена Саркисяна, в то же время тут же его изолирует гражданское общество, которому, кстати, буквально некоторое время назад тот же Серж Саркисян своим выступлением давал главенствующую, скажем так, главенствующую роль борьбы с коррупцией. Это выступление Сержа Саркисяна о том, что сегодня гражданское общество должно стать фарватере борьбы с коррупцией в Армении. И вот имеем то, что имеем, на улице большую часть общества как протестующих, и имеем президента, который, ну, не вписывается в законодательственным образом даже в роль переговорщика.
Еще один вопрос. Все-таки вот какова роль карабахской проблемы в отсутствии, ну скажем так, серьезного экономического и политического прогресса Армении? Вот Армения отказалась от сотрудничества с Евросоюзом, вошла в таможенный союз с Россией. И что это ей дало? Безопасность или только ощущение безопасности? И, собственно, вот военная угроза, она, получается, в каком-то смысле помогает правящей группировке, ну, предотвращать какие-то попытки демократизации. Так получается или нет?
Смотрите, процесс переговоров с Европейским Союзом, создание соглашения об ассоциации и о свободной зоне торговли с Европейским Союзом, Армения расценивала как гарантию экономического развития, а также некоторых других, скажем так, возможностей для развития. И около 4 лет Армения вела переговоры в этом направлении. От таможенного союза Армения еще в 90-х годах отказалась, хотя бы по тем причинам, что, во-первых, с Россией у нас достаточно экономические свободные отношения, и отдельно с Белоруссией, с Казахстаном, я не знаю, там с Киргизстаном не было никаких проблем о развитии экономических отношений. То есть Армения рассматривала вопрос переговоров с Евросоюзом с точки зрения экономики, не с точки зрения стратегической какой-то ориентации или же как процессы, направленные против России. Буквально за неделю до изменения мнение Армении, скажем так, да, отказ от процесса договора с Евросоюзом, премьер-министр Армении Тигран Саркисян, который, кстати, сегодня возглавляет комиссию Евроазиатского союза, заявил о том, что Армения, ну, никаким образом физически и технически не может быть членом таможенного союза евразиатского в дальнейшем союза, потому что у нас нет общей границы и потому что сам фактор технически не дает возможности Армении быть полноценным членом таможенного союза. И когда Серж Саргсян в 2003 году в сентябре был вызван Путиным в Москву и вернулся оттуда довольно-таки таким грустным и с грустным лицом сообщил о том, что Армения отказывается от евразиатского, от ассоциированного соглашения с Евросоюзом. И он, и в то же время его однопартийцы, так скажем, полушепотом говорили, что здесь на карте стоит вот то, о чем вы говорили, вопрос безопасности Армении, а также Нагорного Карабаха. То есть тогда таможенный союз и Евразиатский союз, и членство Армении в этом рассматривалось с точки зрения, в первую очередь, военной безопасности. В дальнейшем ситуация показала, что ни Евросоюз, ни даже ОДКБ, да, не решили вопросы безопасности Армении. Россия, будучи стратегическим партнером Армении и имея в Армении единственную в Закавказье, скажем так, военную базу, так вооружила Азербайджан средствами фактически массового уничтожения, что сегодня в регионе говорить о каких-то неиспользовании военных средств это очень трудно, и с учетом того, что Азербайджан делает такие, скажем, военные высказывания.
Да, кроме Азербайджан, того, между прочим, на днях его президент сообщил о том, что будет загонять Армению в тупик, в такой экономический, и очень рад тем, что это получается. Вот видите, то есть это как бы такая ясная и понятная политика. Ну, видимо, к этому должны быть и готовы в Армении, так я понимаю.
Если мы назовем экономическим тупиком то, что предполагает президент Азербайджана, то это не так. Я думаю, что в экономический тупик или лишение перспективы, оно в первую очередь связано с той политикой, которую ведет армянское правительство. Я был экспертом по инвестициям во многих странах, в том числе в Шри-Ланке во время войны, в Мьянме, когда только-только, скажем так, военный режим делал первые шаги по развитию экономики. Война, конечно, является фактором, мешающим экономическому развитию, но это не единственный барьер к развитию. Любая страна, имеющая конфликт с соседями или имеющая какие-то вот такие этнические конфликты, она имеет развитие. Возьмите, я не буду сейчас там балканские страны, ту же Сербию, возьмем и Ирландию, да, с вечным конфликтом в Северном. Северной Ирландии, возьмите Грецию или возьмите Кипр, проблемы Греции или проблемы Кипра ни в коем случае не связаны с той оккупацией, которую произвела там, я не знаю, Турция несколько десятков лет назад. Даже в этой ситуации я думаю, что возможно вести сбалансированную и политическую, и военную политику, и, конечно же, создать предпосылки для оживление экономики государства, прежде всего борьбой с коррупцией. А вот первый вопрос, да, который, ну, я не знаю, даже ленивый об этом сегодня не говорит, даже из властной партии, как барьер к развитию Армении, это коррупция.
Спасибо, у нас подошло время для того, чтобы показать вам и дать послушать опрос, который прошел на улицах Москвы. Знают ли, собственно, в России, что же происходит в Армении, что там за протесты?
Знаете ли вы о массовых протестах в Армении против узурпации власти?
Нет, не знаю.
Да, знаю, относительно, немного. Всегда находятся люди, которые чем-то недовольны, и наверняка есть повод. Вопрос, кто все это оплачивает и как это все происходит. Главное, чтобы все заканчивалось мирно. Сменяемость власти всегда плохо. Но сжигание тех же флагов России на этих протестах, это тоже нехорошо.
Нет, я к армянам очень хорошо отношусь, и их внутренние дела меня никак не интересуют.
Против Сержа Саргсяна.
Я политикой не увлекаюсь.
Ну, слышал по новостях протесты, которые разжигают внешние силы, я так думаю. Я думаю, что народу или нравится, или все равно. Но те, кто протестует, это не народ. Это именно внешние силы, которые нашли повод. Вот и все.
Ну, то, что в новостях телевизионных, не более того.
Да, слышал. Если люди считают, если народ против, и они волнуются за свою страну, конечно, надо поддерживать. Я, честно сказать, не вникал в сам вопрос по ситуации в Ереване, о блокировании парламента, насколько я знаю. Народ вышел, значит, нужно обязательно учитывать его мнение и что-то делать в стране.
Ну вот, в отличие от тех, кто на улицах Москвы, те, кто читают «Радио Свободы», Твиттер, 89% опрошенных знают о массовых протестах, и это уже неплохо. Я Ашота Джазаяна хотел спросить, как вы отреагируете вот на эти мнения, что это внешние силы, что кто-то там платит, что в сознании граждан России, даже по отношению к дружественно-союзной Армении, как ее подают к официальные государственные средства массовой информации, тоже действуют вот эти вот довольно тупые стереотипы?
Да, в принципе, стереотипы действуют, и я хочу сказать, что вот для разрушения стереотипов очень важно, вот, знаете, хочу сказать, что Армения очень серьезная, несмотря на то, что она может быть по размеру маленькая страна, но она фактически самый, наверное, верный союзник государства российского. Вот это я первое хочу подчеркнуть, и это союзничество проходит, ну, условно говоря, на уровне, я бы сказал так, на метафизическом уровне тоже, фактически, между народами России и Армении. Теперь для того, чтобы не было инсинуации, мне кажется, вообще по отношению к постсоветскому пространству мы как-то имеем только отношение только тогда, начиная от радиостанции «Свобода», заканчивая любой российской газетой, или СМИ, мы только тогда начинаем о них говорить, когда там что-то происходит, ну, условно говоря, в данном случае вот эти митинги, демонстрации. Мы, это же часть нашей истории, мне кажется, мы должны быть, ну, как бы заинтересованы в том, чтобы рассказывать о том, что реально происходит в Армении и в других странах, ну, в частности, в Армении, потому что, например, могу сказать, что количество россиян, которые посещают Армению, просто выросло в разы за последние несколько лет. То есть русские люди, грубо говоря, они чувствуют себя свободно и хорошо в этой стране. И они с удовольствием ездят туда, потому что для них это хорошее времяпровождение и место, где они могут и отдохнуть, и провести время. Я не имею в виду только туризм, я имею в виду, что они себя ощущают там хорошо. И мне кажется, вот задача, наверное, журналистов, наша, наверное, ну, побольше рассказать о том, и, конечно, включая такие понятия, как митинги, демонстрации. Кстати, хочу сказать, что в отличие от других стран, у Никола Пашиняна очень большая возможность действовать в парламенте, потому что у него все-таки реально партия, которую он возглавляет, и, кстати, которая, когда соглашалась, она не согласилась с новым президентом Армении, с кандидатурой, и я так читал, Никола Пашинян, он сказал о том, что заявление сделал такое, что они не против Армена Саркисяна, они за него, но они против, потому что его кандидатуру предложила Армянская республиканская партия. Я к чему вообще? Я к тому, что журналисты России имели бы возможность больше бывать, рассказывать. И мне кажется, вот это очень важная история.
Хорошо, но мы обязательно побываем, расскажем. А сейчас я к Евгению Ихлову обращусь. Евгений, вот какие вы видите параллели между ситуацией в Армении и ситуацией в России? Многие говорят о том, что этот срок шестилетний Владимир Путин потратит на создание некой системы продления своей власти. Один из вариантов возможных как раз вот эта парламентаризация, или точнее псевдопарламентаризация. Парламентаризация, когда главной фигурой становится премьер, ну а президент, вот он будет, вот как теперь в Армении, с одним полномочием гаранта Конституции, как нам очень хорошо объяснили. Возможно ли такие армянские варианты в России?
Я не думаю, что будет использован этот вариант, потому что пост президента внушили, что он уже синоним монарха. И будет очень сложное понимание, что вот есть президент, а есть премьер. И у президента может не быть почти совсем никаких полномочий. У него всегда есть одно полномочие – отправить правительство в отставку. Поэтому я думаю, что будет избран этот вариант. Но я хочу обязательно обратить внимание, что вот я все время пытаюсь доказывать сторонникам парламентской модели Конституции для России, что при наличии авторитарно правящей номенклатурной партии, при слабости гражданского общества, парламентская модель может быть не менее авторитарной и более авторитарной, чем модель президентская.
Евгений, а что вы скажете об использовании вот этого вот жупела внешней угрозы? Я так понимаю, что угроза большой войны в Карабахе и какого-то отката России от поддержки сегодняшней власти в Армении, она пугает многих тех, кто, может быть, бы сейчас и выступил в поддержку той оппозиции, которая хочет смены власти, демократизации, соблюдения, так сказать, процедур разнообразных, но больше европеизации Армении. То есть вот здесь есть эта вот угроза реальной войны. Ну, а в России есть угроза, скажем так, войны виртуальной пока, которую власть разыгрывает. Тоже интересные параллели.
Ну, дело в том, что я полагаю, что Россия не допустит вспышки военных действий, серьезной вспышки военных действий в Карабахе. Надо просто понимать, что Армении будет очень сложно удерживать территорию Карабаха и других, значит, окружающих азербайджанских провинций, оккупированных в 93-м году, потому что Азербайджан очень вырос и окреп в смысле обороны. На Карабахском фронте больше нет того количества российских наемников, как это было четверть века назад, и, значит, союз с Россией, военный союз с Россией в современном мире – это самый быстрый путь в полную изоляцию внешнеполитическую, а смычка Азербайджана с Турцией в смысле ссоры, вновь повторение конфликта Турции с Россией – сделает просто Армению заложником Путина.
А на ваш взгляд, опять же, чем возможна цветная революция в Армении, Евгений, или, да, значит, ее, ну, призрак такой, да, вот эти люди, которые гуляют по ереванским улицам, очень похожие на российское движение «Окупай и Абай», помните, там тоже было в 12-м году, да, побегали, да, да, и разошлись. Вот чем эти ереванские гуляния могут отличиться российской оппозиции? Вот мы сегодня уже видели сообщение, что молодая гвардия единороссов решила создать отряды по борьбе с митингами оппозиции, правда, митингов что-то не наблюдается.
Ну, митинги будут 5 мая, как известные демонстрации, в любом варианте, разрешенные, неразрешенные. А, значит, то, что они делают, это будет такая же фикция, как то, что создавал Сурков 10 лет назад. Тоже разбежались, как только начались серьезные протесты. Но я хочу обратить внимание на очень важное обстоятельство. На то, что вот это движение сейчас в Армении находится в одном ряду с тем, что я называю выступление антиноменклатурной революции. То есть, когда даже очень уважаемый человек, а Сарксян – это для Армении фигура, сопоставимая для Израиля с Хаймом Вейцманом, с Вашингтоном, для Соединенных Штатов, то есть это после ареста комитета Карабаха, он же в 89-м году возглавил сопротивление советским войскам, в том числе в Карабахе. И выиграл войну, собственно, вот ту войну четверть века назад, которая шла с Азербайджаном, формально руководил именно Сарксян сопротивлением. Но вот это вот превращение правящего слоя, правящей партии в номенклатуру, в такую унитарную политическую мафию, оно консервативную, вызывало всплески. Ведь движение мая 68 года во Франции было протестом против героя де Голля, проправившего 10 лет. Значит, был первый Майдан, Это тоже была реакция на продление власти, значит, ну, наше белоленточное движение, известное, и нынешние российские протесты. Это все реакция на то, что общество отказывается смириться с тем, что им управляет вот этот самый номенклатурный правящий слой.
Я хочу дать слово Аванесу Егитяну. У нас буквально пара минут. И вот после этого интересного сравнения, которое дал Евгений Ихлов, хочу вам задать вопрос. Ну вот, если взять действительно эту параллель. Несмотря на войну, Израиль смог сохранить демократию у себя на долгие годы. Если Армению, так сказать, назвать таким Израилем Закавказье, сможет ли Армения сохранить демократию? Все-таки идут аресты, идут задержания, в общем, есть риски, так сказать, и насильственных каких-то действий. Что впереди?
Спасибо, Михаил. Ну, я очень важное предложение обязан сказать, что движение в Армении, протестное движение, оно не антироссийское. И то, что говорилось о российских флагах, я не знаю, откуда этот человек на улице Москвы об этом услышал. Действительно, здесь не антироссийское, и российские флаги не сжигались. Что касается, очень важно тоже Евгения дополню в том плане, что с карабахской проблемой или победой все-таки не связывается имя Сержа Саркисяна, а в первую очередь Вазгена Саркисяна, который еще в советское время смог организовать народное ополчение, которое воевало тогда против тех же советских войск. Что касается демократии, сегодня, к счастью или к сожалению, в плане защиты демократических ценностей в Армении Никол Пашинян со своим движением имеет больше вклад, чем тот же Сержа Саркисян, который всякими средствами пробует утвердиться на своем посту и уже создает из Армении имидж такого псевдосултаната, такой авторитарной страны. Я все-таки надеюсь, что власть не пойдет на жесткое, скажем так, подавление, которое свойственно диктатурным странам, тому движению, подчеркнем, мирному движению части общества или молодежи за свои права, за право влиять на стратегию развития государства, на демократические ценности и, так скажем, борьбу за права человека.
Спасибо, Аванес Егитян из Еревана. И с нами были Ашот Джазаян и Евгений Ихлов из Москвы. Вел эту передачу Михаил Соколов. А митинги и акции протеста продолжаются, и мы будем их освещать, то, что происходит в Армении.